Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. На радио «Вера» сегодня в программе «Светлый вечер» Сергей Проскурин, художественный руководитель и главный дирижер Русского камерного оркестра в городе Курске. Я, Алла Митрофанова, мы продолжаем разговор о классической музыке и, собственно, об оркестре. Я думаю, еще скажем несколько слов о ваших программах, очень интересных, детской программе, о том, что вы ездили сейчас с гастролями в Севастополь и так далее. Но мне бы сейчас хотелось чуть-чуть вот еще вернуться к разговору о классической музыке. У вас ведь есть, вы можете наблюдать, у вас есть друзья, которые музыку пишут, да? Вы видите, понимаете, как это происходит. Есть, опять же, если возвращаться к пушкинским таким, как это сказать, вбитым в наши головы, да, каноны, каноном вот, гений и злодейство — две вещи несовместные, да, такая фраза, которую часто вспоминают, которая при этом также легко опровергаема, да, потому что мы знаем злых гениев в истории человечества. Но вместе с тем, что касается именно музыкальной сферы, каким должен быть человек, который пишет классическую музыку? Важно ли это вообще в принципе, какими личностными чертами он обладает? Или это не важно?
Интересный вопрос, никогда не задумывался на эту тему. Но я встречал музыкантов, которые обладали действительно очень глубокими пониманиями там, и жизни, не просто философы, и люди, которые были очень образованы, и они рождали какие-то такие интересные произведения. Но и тем не менее, изучая эту проблему, я и встречал то, что бывает редко, очень редко, что человек даже, может быть, не задумывается над тем, что он создает. Но, как правило, это редко. В основном, если говорить о рождении каких-то действительно произведений, то здесь все равно работают какая-то совсем другие законы, и они не могут быть созданы человеком уродцем. Здесь какая-то логика совершенно другая. Хотя мы же знаем, что и бывает такое. Мне кажется, что вот та музыка, которая действительно вечна и не умирает, которая создана, она не могла быть создана людьми плохими. Но поступки, это же человек так устроен. Человеку свойственно ошибаться, расти, познавать мир. Но если мы возьмем музыку действительно больших композиторов, это же большое переживание, это большие какие-то противоречия, это большое понимание мира, пропущенное через себя. Это очень сложный путь. Не думаю, что кто-то из настоящих композиторов и вообще из людей даже прожил жизнь без проблем и не становили. Эти проблемы не делали его лучше. Поэтому я думаю, здесь вот какая-то взаимосвязь существует между прожитыми годами, пройденными какими-то проблемами и действительно хорошим музыкой. Здесь все очень взаимосвязано.
Вот смотрите, говорят, что классическая музыка – это, ну, вот это музыка от Бога, да, музыка, которая транслируется вот как с неба, да, она сливается с небес. Есть при этом огромное количество других музыкальных направлений, да, сегодня. Ну, скажем, тот же джаз. Вот, ну, про джаз почему-то так не говорят. А почему? Почему? Вот что такого вот, да? Ну,
вы знаете, у меня было одно время, когда работал в Кишиневе, у меня был оркестр, биг-бенд. Я руководил оркестром, я его создавал.
Джазовый?
Да, и многие музыканты, выдающиеся люди сейчас, многие работают в Соединенных Штатах Америки. Я соприкасался с этим жанром. Это интересно очень. Мне кажется, что, понимаете, джаз в том своем начале, когда он произвел, это была танцевальная развлекательная музыка. Потом уже великие исполнители, великие композиторы сделали из джаза какую-то такую очень серьезную музыку, очень, очень интересную, талантливые люди. И я бы сейчас уже не дифференцировал джаз и классическая музыка. И я думаю, что это уже началось еще до войны, до Второй мировой войны, в 40-е годы. Если мы возьмем произведение Дюка Эллингтона или возьмем произведение импрессионистов Клода, ну, допустим, Дебюсси, да, то они очень близки. Если мы возьмем там «Девушка с светом волоса льна» или возьмем «Разочарованную леди Дюка Эллингтона», мы не отличите стили. То есть настолько пересекается все вместе, настолько это как бы рождено в одно и то же время. Или мы возьмем произведения, ну, поздние произведения Стравинского, их можно отнести к джазовым произведениям, и можно отнести к классическим произведениям. Мне кажется, что само время, сам вот этот шаг музыки, сами гармонии, они настолько пересекаются, что вот сейчас я даже не могу дифференцировать, джазовая музыка это или классическая. Нам хочется, конечно, многим хотелось бы остаться, но на самом деле все движется так в одну сторону, что современная музыка, она и есть современная музыка.
Так, вы знаете, слава богу, мне кажется. Да. Вообще, когда нет каких-то четких границ, что вот это вот правильно, а вот это неправильно, да, вот это так не бывает в жизни, не бывает черного и белого.
Одно, что отличает джазовых исполнителей от исполнителей классических уже, мы сейчас не говорим о композиторской школе, то, что, на мой взгляд, звукоизвлечение говорит уже джазовый исполнитель или человек, который исполняет классическую музыку. Сам подход профессиональный к артикуляции звука, к фразировке, это можно отличать. Но я не думаю, что это было бы корректно, если бы джаз играли классические музыканты в традициях классической музыки. И наоборот, если джазовый исполнитель будет играть Баха, и это сразу слышно. Я не могу критиковать и не хотел бы вообще этим заниматься, потому что все искусства, всем есть место в этом мире. Но мне кажется, что есть просто хорошая музыка и плохая.
Талантливая вот. И неталантливая.
Наверное, да.
Наверное. Да. Давайте немного поговорим о вашем оркестре. Вы недавно были в Севастополе и выступали там в мемориале 35-й батареи. Ну, расскажите, пожалуйста, об этом событии, что там происходило, что такое мемориал 35-й батареи, да, исходя из того, что мы не знаем об этом, допустим, ничего.
Знаете, я познакомился с совершенно необыкновенным человеком. Это действительно очень интересный человек, и вот даже точную характеристику сейчас давать ему нельзя, потому что должно пройти время. Это Чалый Алексей Михайлович, это человек, который, в общем-то, открыл для нас очень многое. Это очень тонкий человек, он уникальный, он ученый, действительно выдающийся ученый, он бизнесмен. И после знакомств мы пришли к выводу, я хотел организовать фестиваль «Великие композиторы, выдающиеся исполнители в Севастополе». Но мы пришли к выводу, что вот в ближайшее время будет день памяти 35-й батареи, и он пригласил наш оркестр выступить на этом празднике Дни памяти. Я изучил проблему, узнал вообще об этой 35-й батарее, прочитал, посмотрел фильм.
Расскажите.
Настолько трогательная история. Ситуация, это 42-й год, приходит приказ главнокомандующего о том, что руководители и генералитет должен покинуть эту батарею, которая защищала Севастополь. И утром колоссальное количество солдат остается без руководства. Это война. И они не поняли, что им нужно эвакуироваться. Потому что здесь на самом деле надо глубоко изучить эту проблему. То ли это предательство, то ли это безответственность, то ли это невозможность вовремя эвакуировать солдат, но то, что руководители сбежали. И без руководителей несколько дней сражались солдаты, они были... Ну, представляете, что такое? В какую ситуацию они попали?
Да, это фактически обезглавленный организм.
Обезглавленный организм, да. И было колоссальное количество плененных, несколько десятков тысяч. Сколько жертв понесли. И немецкие войска, в общем-то, разгромили эту батарею полностью, уничтожили колоссальное количество героев наших. И Алексей Михайлович восстановил эту батарею, сделал там музей. Без слез невозможно там находиться, потому что такое количество людей, которые там погибло, это вся история. Это уникальный музей просто. Мы с оркестром там без слез не обошлось. То есть практически мы вышли оттуда потрясенными, посетив этот музей. Нам предоставилась честь играть. Была очень интересная конструкция театрализированная, где...
Театрализованная.
Театрализованная, да, конструкция, где были переодеты актеры, народные артисты принимали участие, были старая техника того времени, все это было на воздухе, все это в музее, на побережье моря, где эта 35-я батарея находилась. И мы играли, первое отделение, мы играли классическую музыку, между произведениями читали стихи, выходили те люди, кто защищали Севастополь, кто остался в живых, наши ветераны. А второе отделение мы играли песни, посвященные, были, ну, музыку популярную именно вот во времена войны, это... Танго, это песни, там, «Огонек», там, «Катюша». И я был потрясен, что там более 2000 зрителей, которые пели вместе с нами. Я был потрясен, как музыка объединяет людей, насколько это стало актуальным, вот это выступление наше, насколько мы затронули какие-то струны человеческие, где стоя все второе отделение люди пели, нас не отпускали после концерта, мы со многими подружились. Это было незабываемое чувство, что мы с нашим оркестром приняли участие. Ну, совершенно, даже слово «акция» не подходит. Это смешно, это в каком-то вообще, в таком каком-то...
Дань памяти.
День памяти, вот то, что там происходило. И я считаю, что это одно из необыкновенных, не один из необыкновенных дней моей жизни, которые, ну, важны очень для меня и для музыкантов, оркестра, что мы приняли участие и были приглашены на такое событие, вот вообще для русских людей.
Давайте еще сейчас что-нибудь послушаем в исполнении вашего оркестра. Какую композицию вы нам приготовили?
Вы знаете, хотелось бы, чтобы мы сегодня послушали «Аполлон Мусахет». Это балет Стравинского, но эта музыка может звучать как концертное произведение, совершенно, но как бы совершенно не просто как балет, но и как концертное произведение, и я думаю, что
отлично.
Интересно будет послушать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в программе «Светлый вечер» сегодня на радио «Вера» Сергей Проскурин, художественный руководитель, главный дирижер Русского камерного оркестра в городе Курске. Этот оркестр находится и гастролирует по всему миру, привозя в самые разные города и страны такую потрясающую музыку. Сергей Георгиевич, есть такое понятие, как аутентичная музыка, аутентичное исполнение. Вы этим занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, об этом. Сейчас же это модная формулировка, да, трендовая такая. Все сейчас стремятся к аутентичному звучанию и так далее. Что это такое?
Ну, вы знаете, вот 90-е годы, когда у нас в стране, в России было настолько сложное время, когда люди должны были выжить, просто выжить. Ну, а я в это время получил работу в Стокгольме. Чувствовал себя, конечно, даже неловко, с одной стороны, зная, что мои друзья...
Другой бы на вашем месте сказал «Вау!» и не думая ни о чем.
Вот. И там я познакомился с музыкантами и с оркестрами, которые играют на аутентичных инструментах. Как раз в 90-е годы для меня это было открытие, когда люди берут, занимают инструменты в музеях или приобретают инструменты старинные и играют музыку вот, на тех инструментах, когда была написана эта музыка той эпохи. Если это Бетховен, там, 18 век или там, 17 век, барочная музыка, то приобретают инструменты струнные, духовые и играют музыку. Ну,
а это музей. Действительно другое звучание?
Да, это другое звучание. Ну, пример я приведу. Оно несовершенно звучание, но зато ты переносишься вот в то время, когда это все звучало. Иногда это даже, может быть, не совсем эстетично в нашем понимании, потому что мы уже привыкли к совершенно другим звукам, более совершенным. И я представляю, как мучились исполнители, когда у них не было возможности, когда в этих инструментах не заложено было природой даже эти звуки, которые надо было извлекать, и умудрялись они там поджиматься, что-то делать, совершенствоваться. И я тоже увлекся... Я даже, уже будучи профессором, поехал в Лондон, в школу, где обучают аутентичному мастерству, и познакомился с профессорами, и обучался этому делу. Как вы знаете, в Британии это одна из школ, где не особо распространены методики обучения, записываемые в учебниках. То есть, например, немцы, немецкая школа исполнительская, она сразу фиксирует. То есть придумали что-то, записали. А в Британии передается из уст в уста. То есть даже один из знаменитых трубачей, мой приятель Виллис Волан, он сказал, что мы не сделали двух ошибок. Первый, мы никогда не воевали с русскими напрямую. И второй, мы не написали ни одного учебника для трубы.
А вы бы согласились с тем, что этот путь более... Ну, не то, что даже правильные, более насыщенные, что ли, требуют от человека большего искусства, мастерства.
Ну, во всяком случае, вы знаете, это дает то, что эта исполнительская школа, она дает нам возможность соприкоснуться с тем временем, откуда эта музыка идет, и узнать, как действительно это исполнялось. Потому что она же передается не через книгу, а от человека к человеку. Это очень интересно. И меня это увлекло. Я тоже начал заниматься, приобретал инструменты, создал свой маленький музей музыкальных инструментов аутентичных. И у меня есть много записей, достаточно много, около 10 концертов. Я записал музыки вот на тех инструментах той эпохи, когда эта музыка создавалась этими композиторами. И это действительно интересно очень.
То есть вы учились у кого-то из тех, кто учился у другого музыканта, который учился, да, и так далее.
Очень,
и так далее,
да, 300 лет этой школе.
Да.
Понимаете, передавалось из уста в уста. Вот это
серьезно?
Если аутентическая, аутентичная методика исполнительская.
Это вот, понимаете, до появления письменности у некоторых народов из уст в уста передавался эпос. И какая память феноменальная должна была быть у людей, чтобы они могли это все в голове держать. А потом появилась письменность, и, конечно же, ну, наверное, это все несколько изменилось. Вот, да. Но вот эта способность человека запоминать огромный текст стала не так востребована. Я не знаю, как это в музыке работает, но судя по тому, что вы говорите, это какие-то особые люди и особая традиция, особая культура, хрупкая, ее беречь надо.
Да, вы знаете, сложность этого... Дело в том, что я попытался все-таки играть и старался это делать на старинных инструментах, инструментам, которым 200 лет, но все равно с той эстетикой звучания, которую мы уже привыкли делать. То есть я искал компромисс между... Ну, представляете, если мы сейчас снимем струны со скрипки, да, и натянем жильные струны, как это было сделано там 200 лет назад, совершенно другой звук. Вы будете смеяться.
На скрипке Страдивари были струны из жил?
Конечно. Да? Вы будете смеяться от этого звука. Вы будете... ну, это будет для вас совершенно необычное...
Непривычно,
да. Вот, но на самом деле это было так. Поэтому я находил компромисс между старинными штрихами, старой мелизматикой, старинным звуком, старыми вот какими-то традициями, которые, ну, на мой взгляд, мне показались интересны для меня. И, тем не менее, приближал звучание, вот, чтобы эстетика музыки была как бы общепринята вот в наше время, в современное. Ну, в общем-то, и получился, может быть, какой-то необычный стиль в музыке свой. И оркестр, то же самое, я приучал к такому же, ну, класс. Такой стиль. Листики. Поэтому это достаточно интересно и увлекательно.
А вот для деток у вас есть программа? Вы им тоже пытаетесь такие вещи доносить? Нет, по-другому?
Нет,
расскажите.
Здесь другое. Здесь, вы знаете, ведь музыка, это же настолько интересно, увлекательно. И вначале мы видим талантливых детей, которые, ну, показывают совершенно необыкновенные результаты. Я встречал людей, там, в 7-8 лет играли сложнейшие концерты, которые, там, музыки 30 минут выучить, там, в 7 лет и осознанно играть какое-то сложнейшее произведение. Потом смотришь, 12, 13, 14, 15 лет, человека это не видно. И у меня была задача как-то помочь музыкантам провинциальным, у которых нет ни инструментов, у которых нет ни возможности, ну, с настоящими какими-то серьезными педагогами встретиться, потому что вы же знаете, все лучшее в Москве, все лучшее в Москву, Москва забирает всех.
Ну, да, да, есть такая проблема.
К сожалению, да, и финансово это привлекательно, и, ну, Москва есть Москва, и провинциалы остаются как-то обделены и финансово, и не только. И мы отбираем детей талантливых, кто в состоянии сыграть с оркестром. Мы помогаем им подготовить какую-то программу с оркестром, делаем оркестровки специально для них, упраздняем или, наоборот, усложняем задачу. И дети каждый год, мы около 20 детей, ну, помогаем этим деткам сыграть с профессиональным оркестром. Это совершенно другое дело, нежели вот просто играть в музыкальной школе. Это ответственно. На этот концерт приходит очень много людей, детей, друзей, родственников. И мы видим результаты, что многие дети... Это действительно им помогает. К сожалению, они потом уезжают в Москву, и никто не остается.
Да.
То есть мы работаем на Москву, мы не работаем на себя. Вот.
Вот, слушайте, здорово очень то, что вы делаете с детьми, потому что вот, я не знаю, куда деваются вундеркинды, когда они вырастают, но, может быть, в какой-то момент, там, в переходный возраст, действительно, им не хватает веры в то, что они делают, это кому-то нужно. Mm-hmm. Вот, поэтому, наверное, это стимул мощный, да, сыграть с потрясающим оркестром и еще и в концерте. А вот можно я вас еще про одну программу расспрошу?
Да.
У вас есть проект «Музыка без границ» совместно с радио «Вера».
Ну, вот,
я еще сама не в курсе, а вы уже в курсе. Вы расскажите, что это
мы,
такое?
Мы после знакомства с совершенно необыкновенным человеком, очень светлым человеком, это Владимир Иванович Легойда.
Частый гость этой студии.
Да, частый гость.
Регулярный,
этой студии, да. И мы, общаясь с ним неоднократно, пришли к выводу, что надо сделать совместно какой-то проект. Ну и проект этот мы назвали «Музыка без границ», чтобы те какие-то духовные ценности наши территориальные ценности, которые связаны с православием, с каким-то нашим миром. Ну, чем мы отличаемся мы от других стран, государств? Сделать проект, который был бы духовен по своей сути и доступен. Это вот такой фестиваль. И также параллельно мы хотим делать серию дисков, записать в рамках этого проекта, где не будет границ, между культурами, между национальностями, странами. Вот этот проект, и вот первый диск, я надеюсь, он будет записан и выйдет уже в конце августа, где мы будем играть очень интересную музыку, и где будет звучать наш оркестр в рамках проекта «Музыка без границ». Также фестиваль, который мы будем проводить, наверное, ежегодно. Сейчас начнем с Курска. Затем у меня есть уже некоторые договоренности в Швеции, в Ирландии, в Норвегии, в Дании, что этот фестиваль мы двинем и в ту сторону. Поэтому для нас это интересный проект. Музыка
для нас
без
тоже.
Границ.
Да-да. Держите, пожалуйста, в курсе. Рассказывайте о том, что там будет происходить. Ну и, конечно, приносите музыку. Мы будем ее с удовольствием ставить в эфире. Вот. И коль скоро это такой совместный проект, и диски, да, будут выходить. Я надеюсь, что наши слушатели смогут их тоже найти, да, и в автомобиле, и дома наслаждаться. Это потрясающий, вашим потрясающим исполнением. Спасибо большое за разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях на Радио Вера в программе «Светлый вечер» был Сергей Проскурин, главный дирижер и художественный руководитель русского камерного оркестра, который живет в городе Курске, гастролирует по всему миру и бывает... вот сейчас, надеемся, будет чаще бывать и в эфире «Радио Вера». Напоследок давайте послушаем что-нибудь из вашей музыки.
Ну, хотелось бы, чтобы вот наши радиослушатели услышали вариации Аренского на темы Петра Ильича Чайковского.
Очень хорошо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».